Издательство «Вира М.» представляет. Александр Сергеевич Пушкин. «Араб Петра Великого». Читает Александр Васильев. «Араб Петра Великого». Глава первая. Эпиграф. «Я в Париже. Я начал жить, а не дышать». Дмитриев. Журнал путешественника. В числе молодых людей, отправленных Петром Великим в чужие края для приобретения сведений, необходимых государству преобразованному, находился его крестник, араб Ибрагим. Он обучался в Парижском военном училище, выпущен был капитаном артиллерии, отличился в Испанской войне и, тяжело раненый, возвратился в Париж. Император посреди обширных своих трудов не преставал осведомляться о своем любимце и всегда получал лестные отзывы насчет его успехов и поведения. Петр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию, но Ибрагим не торопился. Он отговаривался различными предлогами, то раною, то желанием усовершенствовать свои познания, то недостатком в деньгах, и Петр снисходительствовал его просьбам, просил его заботиться о своем здоровье, благодарил за ревность к учению и, крайне бережливый в собственных своих расходах, не жалел для него своей казны, присовокупляя к червонцам отеческие советы и предостерегательные наставления. По свидетельству всех исторических записок, ничто не могло сравниться с вольным легкомыслием, безумством и роскошью французов того времени. Последние годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набожностью двора, важностью и приличием, не оставили никаких следов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с пороками всякого рода, к несчастью, не имел и тени лицемерия. Оргии полирояля не были тайною для Парижа. Пример был заразителен. На ту пору явился Ло. Алчность к деньгам соединилась с жаждой наслаждений и рассеянности. Имения исчезали, нравственность гибла, французы смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые припевы сатирических водевилей. Между тем общество представляли картину самую занимательную. Образованность и потребность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, слава, таланты, самая странность. Все, что подавало пищу любопытству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благосклонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение. Проказы герцога Ришелье, алквивиада новейших Афин, принадлежат истории и дают понятие о нравах сего времени. Счастливое время, отмеченное вольностью нравов, когда безумие, звеня своей погремушкой, легкими стопами обегает всю Францию, когда ни один из смертных не изволит быть богомольным. Появление Ибрагима, его наружность, образованность и природный ум возбудили в Париже общее внимание. Все дамы желали видеть у себя царского негра и ловили его на перехват. Регент приглашал его не раз на свои веселые вечера. Он присутствовал на ужинах, одушевленных молодостью Аруэта и старостью Шалье, разговорами Монтескье и Фонтенеля. Не пропускал ни одного бала, ни одного праздника, ни одного первого представления и предавался общему вихрю со всею пылкостью своих лет и своей породы. Но мысль променять это рассеяние, эти блестящие забавы на суровую простоту петербургского двора не одна ужасала Ибрагима. Другие, сильнейшие узы привязывали его к Парижу. Молодой африканец любил. Графиня Д. уже не в первом цвете лет славилась еще своей красотою. 17 лет при выходе ее из монастыря выдали ее за человека, которого она не успела полюбить и который впоследствии никогда о том не заботился. Молва приписывала ей любовников, но по снисходительному уложению света она пользовалась добрым именем, ибо нельзя было упрекнуть ее в каком-нибудь смешном или соблазнительном приключении. Дом ее был самый модный, у ней соединялось лучшее парижское общество. Ибрагима представил ей молодой Мервиль, почитаемый вообще последним ее любовником, что и старался он дать почувствовать всеми способами. Графиня приняла Ибрагима учтиво, но безо всякого особенного внимания. Это польстило ему. Обыкновенно смотрели на молодого негра как на чудо. Окружали его, осыпали приветствиями и вопросами, и это любопытство, хотя и прикрытое видом благосклонности, оскорбляло его самолюбие. Сладостное внимание женщин, почти единственная цель наших усилий, не только не радовало его сердце, но даже исполняло горечью и негодованием. Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творения особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего. Он даже завидовал людям, никем не замеченным, и почитал их ничтожество благополучием. Мысль, что природа не создала его для взаимной страсти, избавила его от самонадеянности и притязаний самолюбия, что придавало редкую прелесть обращению его с женщинами. Разговор его был прост и важен. Он понравился графине Д, которой надоели вечные шутки и тонкие намеки французского остроумия. Ибрагим часто бывал у ней. Мало-помалу она привыкла к наружности молодого негра и даже стала находить что-то приятное в этой курчавой голове, чернеющей посреди пудренных париков ее гостиной. Ибрагим был ранен в голову и вместо парика носил повязку. Ему было 27 лет от роду. Он был высок и строен, и ни одна красавица заглядывалась на него с чувством более лестным, нежели простое любопытство. Но предубежденный Ибрагим или ничего не замечал, или видел одно кокетство. Когда же взоры его встречались со взорами графини, недоверчивость его исчезала. Ее глаза выражали такое милое добродушие, ее обхождение с ним было так просто, так непринужденно, что невозможно было в ней подозревать и тени кокетства или насмешливости. Любовь не приходила ему на ум, а уже видеть графиню каждый день было для него необходимо. Он повсюду искал ее встречи, и встреча с нею казалась ему каждый раз неожиданной милостью неба. Графиня, прежде чем он сам, угадала его чувства. Что ни говори, а любовь без надежд и требований трогает сердце женское, вернее всех расчетов обольщения. В присутствии Ибрагима графиня следовала за всеми его движениями, вслушивалась во все его речи, без него она задумывалась и впадала в обыкновенную свою рассеянность. Мервиль первый заметил эту взаимную склонность и поздравил Ибрагима. Ничто так не воспламеняет любви, как ободрительные замечания постороннего. Любовь слепа и, не доверяя самой себе, торопливо хватается за всякую опору. Слова Мервиля пробудили Ибрагима. Возможность обладать любимой женщиной доселе не представлялась его воображению. Надежда вдруг озарила его душу. Он влюбился без памяти. Напрасно графиня, испуганная исступлению его страсти, хотела противуставить ей увещевание дружбы и советы благоразумия. Она сама ослабевала. Неосторожное вознаграждение быстро следовали одно за другим, и, наконец, увлеченная силою страсти, ей уже внушенной, изнемогая под ее влиянием, она отдалась восхищенному Ибрагиму. Ничто не скрывается от взоров наблюдательного света. Новая связь графини стала скоро всем известна. Некоторые дамы изумлялись ее выбору, многим казался он очень естественным. Одни смеялись, другие видели с ее стороны непростительную неосторожность. В первом упоении страсти Ибрагим и графиня ничего не замечали, но вскоре двусмысленные шутки мужчин и колкие замечания женщин стали до них доходить. Важное и холодное обращение Ибрагима доселе ограждало его от подобных нападений. Он вносил их нетерпеливо и не знал, чем отразить. Графиня, привыкшая к уважению света, не могла хладнокровно видеть себя предметом сплетни и насмешек. Она то со слезами жаловалась Ибрагиму, то горько упрекала его, то умоляла за нее не вступаться, чтобы напрасным шумом не погубить ее совершенно. Новое обстоятельство еще более запутало ее положение. Обнаружилось следствие неосторожной любви. Утешение, советы, предложения — все было истощено и все отвергнуто. графиня видела неминуемую гибель и с отчаянием ожидала ее. Как скоро положение графини стало известно, толки начались с новой силой. Чувствительные дамы ахали от ужаса. Мужчины бились об заклад, кого родит графиня, белого ли или черного ребенка. Эпиграммы сыпались насчет ее мужа, который один во всем Париже ничего не знал и ничего не подозревал. Роковая минута приближалась. Состояние графини было ужасно. Ибрагим каждый день был у нее. Он видел, как силы душевные и телесные постепенно в ней исчезали. Ее слезы, ее ужас возобновлялись поминутно. Наконец она почувствовала первые муки. Меры были приняты наскоро. Графа нашли способ удалить. Доктор приехал. Два дня перед сим уговорили одну бедную женщину уступить в чужие руки новорожденного своего младенца. За ним послали поверенного. Ибрагим находился в кабинете близ самой спальни, где лежала несчастная графиня. Не смея дышать, он слышал ее глухие стенания, шепот служанки и приказания доктора. Она мучилась долго. Каждый стон ее раздирал его душу. Каждый промежуток молчания обливал его ужасом. Вдруг он услышал слабый крик ребенка и, не имея силы удержать своего восторга, бросился в комнату графини. Черный младенец лежал на постели в ее ногах. Ибрагим к нему приближился. Сердце его билось сильно. Он благословил сына дрожащей рукою. Графиня слабо улыбнулась и протянула ему слабую руку, но доктор, опасаясь для больной слишком сильных потрясений, оттащил Ибрагима от ее постели. Новорожденного положили в крытую корзину и вынесли из дому по потаенной лестнице. Принесли другого ребенка и поставили его колыбель в спальне роженицы. Ибрагим уехал немного успокоенный. Ждали графа. Он возвратился поздно, узнал о счастливом разрешении супруги и был очень доволен. Таким образом, публика, ожидавшая соблазнительного шума, обманулась в своей надежде и была принуждена утешаться единым злословием. Все вошло в обыкновенный порядок, но Ибрагим чувствовал, что судьба его должна была перемениться, и что связь его рано или поздно могла дойти до сведения графа Д. В таком случае, что бы ни произошло, погибель графини была неизбежна. Он любил, страстно и также был любим, но графиня была своенравна и легкомысленна. Она любила не первый раз. Отвращение, ненависть могли заменить в ее сердце чувства самые нежные. Ибрагим предвидел уже минуту ее охлаждения. Доселе он не ведал ревности, но с ужасом ее предчувствовал. Он воображал, что страдания и разлуки должны быть менее мучительны, и уже намеревался разорвать несчастную связь, оставить Париж и отправиться в Россию, куда давно призывал его и Петр, и темное чувство собственного долга. Глава вторая. Эпиграф. Не сильно нежит красота, не столько восхищает радость, не столько легкомыслен ум, не столько я благополучен, желанием честей размучен, зовет, я слышу, славы шум. Державин. Дни и месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции. Сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем. Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо, приказав прочесть на досуге. Это было письмо Петра I. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал герцогу, что он ни в чем не волить Ибрагима не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что, во всяком случае, он никогда не оставит прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. «Подумайте о том, что делаете», — сказал ему герцог. «Россия не есть ваше отечество? Не думаю, чтобы вам когда-нибудь удалось опять увидеть знойную вашу родину, но ваше долговременное пребывание во Франции сделало вас равно чуждым климату и образу жизни полудикой России. Вы не родились подданным Петра, поверьте мне. Воспользуйтесь его великодушным позволением. Останьтесь во Франции, за которой вы уже проливали свою кровь, и будьте уверены, что и здесь ваши заслуги и дарования не останутся без достойного вознаграждения». Ибрагим искренне благодарил герцога, но остался тверд в своем намерении. «Жалею», — сказал ему регент, — «но, впрочем, вы правы». Он обещал ему отставку и написал обо всем русскому царю. Ибрагим скоро собрался в дорогу. Накануне своего отъезда провел он по обыкновению вечер у графини Д. Она ничего не знала. Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались. Остались в гостиной графиня, ее муж, да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтобы только остаться с нею наедине. Но граф Д., казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Бон-нюи», — сказала наконец графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Бон-нюи», — месье, — повторяла графиня. Он все не двигался. Наконец глаза его потемнели, голова закружилась. Он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо. «Я еду, милая Элеонора, оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею сил иначе с тобою объясниться. Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить. Очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все, когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоей неограниченную нежностью. Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории. Его холодная насмешливость рано или поздно победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты, наконец, устыдилась бы своей страсти. Что было бы тогда со мною? Нет, лучше умереть, лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты. Твое спокойствие мне всего дороже. Ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпела, все оскорбления самолюбия, все мучения боязни. Вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай, должен ли я подвергать тебя доле тем же волнениям и опасностям? Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека? Прости, Леонора, прости, милый единственный друг. Оставляю тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадою будет мое совершенное уединение. Строгие занятия, которым отныне предаюсь, если не заглушат, то, по крайней мере, будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства. Прости, Леонора, отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий. Прости, будь счастлива и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме». В ту же ночь он отправился в Россию. Путешествие не показалось ему столь ужасно, как он того ожидал. Воображение его восторжествовало над существенностью. Чем более удалялся он от Парижа, тем живее, тем ближе представлял он себе предметы, им покидаемые навек. Нечувствительным образом очутился он на русской границе. Осень уже наступала, но ямщики, несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротой ветра, и в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное Село, через которое шла тогдашняя большая дорога. Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу. В углу человек высокого росту в зеленом кафтане с глиняную трубкой во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. «Ба! Ибрагим!» — закричал он, вставая с лавки. «Здорово, крестник!» Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову.
«Я был предуведомлен о твоем приезде, — сказал Петр, — и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня».
Ибрагим не находил слов для изъявления своей благодарности. «Вели же, — продолжал государь, — твою повозку вести за нами, а сам садись со мною и поедем ко мне». Подали к государеву коляску, он сел с Ибрагимом, и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая подымалась из болота по манию самодержавия. Обнаженные плотины, каналы без набережной, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над сопротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитную рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого Царицына сада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою, одетая по последней парижской моде. Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал: «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника? Прошу любить и жаловать его по-прежнему». Екатерина устремила на него черные проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие, как розы, стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза», — сказал он одной из них, — «помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Ораниенбауме? Вот он, представляю тебе его». Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его об испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами. Он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя полтавского, могучего и грозного преобразователя России. После обеда государь по русскому обыкновению пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытству, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники и своенравные моды. Между тем некоторые из особ, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя арапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился. Князя Якова Долгорукого, крутого советника Петра, ученого Брюса, прослывшего в народе русским Фаустом, молодого Рагузинского, бывшего своего товарища, и других, пришедших к государю с докладами и за приказаниями. Государь вышел часа через два. «Посмотрим, — сказал он Ибрагиму, — не позабыл ли ты своей старой должности? Возьми-ка аспидную доску, да ступай за мной». Петр, заперся в токарне, и занялся государственными делами. Он по очереди работал с Брюсом, с князем Долгоруким, с генералом-полицмейстером Девиером и продиктовал Ибрагиму несколько указов и решений. Ибрагим не мог надивиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончании трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму: «Уж поздно, ты, я чай устал, ночуй здесь, как бывало в старину, завтра я тебя разбужу». Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Он находился в Петербурге. Он видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел он свое младенчество. Почти с раскаянием признавался он в душе своей, что графиня Д. в первый раз после разлуки не была во весь день единственной его мыслью. Он увидел, что новый образ жизни, ожидающий его, деятельность и постоянные занятия могут оживить его душу, утомленную страстями, праздностью и тайным унынием.
Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбудила в нем в первый раз благородное чувство честолюбия. В сём расположении духа он лег в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в дальний Париж, в объятия милой графини. Глава третья. Эпиграф. «Как облака на небе, так мысли в нас меняют легкий образ, что любим днесь, то завтра ненавидим». Вильгельм Кюхельбекер. На другой день Петр по своему обещанию разбудил Ибрагима и поздравил его капитан-лейтенантом бомбардирской роты Преображенского полка, в которой он сам был капитаном. Придворные окружили Ибрагима, всякий по-своему старался обласкать нового любимца. Надменный князь Меншиков дружески пожал ему руку, Шереметьев осведомился о своих парижских знакомых, а Головин позвал обедать. Сему последнему примеру последовали и прочие, так что Ибрагим получил приглашение, по крайней мере, на целый месяц. Ибрагим проводил дни однообразные, но деятельные, следственно, не знал скуки. Он день ото дня более привязывался к государю, лучше постигал его высокую душу. Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная. Ибрагим видал Петра в сенате, оспариваемого Бутурлиным и Долгоруким, разбирающего важные запросы законодательства, в адмиралтейской коллегии, утверждающего морское величие России, видел его с Феофаном, Гавриилом Бужинским и Копиевичем, в часы отдохновения рассматривающего переводы иностранных публицистов или посещающего фабрику купца, рабочего ремесленника и кабинет ученого. Россия представлялась Ибрагиму огромной мастеровою, где движутся одни машины, где каждый работник, подчиненный заведенному порядку, занят своим делом. Он почитал и себя обязанным трудиться у собственного станка и старался как можно менее сожалеть об увеселениях парижской жизни. Труднее было ему удалить от себя другое, милое воспоминание. Часто думал он о графине Д. Воображал ее справедливое негодование, слезы и уныние. Но иногда мысль ужасная стесняла его грудь. Рассеяние большого света, новая связь, другой счастливец. Он содрогался. Ревность начинала бурлить в африканской его крови, и горячие слезы готовы были течь по его черному лицу. Однажды утром сидел он в своем кабинете, окруженный деловыми бумагами, как вдруг услышал громкое приветствие на французском языке. Ибрагим с живостью обратился, и молодой Корсаков, которого оставил он в Париже в вихре большого света, обнял его с радостными восклицаниями. «Я сейчас только приехал», — сказал Корсаков, — «и прямо прибежал к тебе. Все наши парижские знакомые тебе кланяются, жалеют о твоем отсутствии. Графиня Д. велела звать тебя непременно. И вот тебе от нее письмо». Ибрагим схватил его с трепетом и смотрел на знакомый почерк надписи, не смея верить своим глазам. «Как я рад», — продолжал Корсаков, — «что ты еще не умер со скуки в этом варварском Петербурге. Что здесь делаю? Чем занимаются? Кто твой портной? Заведена ли у вас хоть опера?» Ибрагим в рассеянии отвечал, что, вероятно, государь работает теперь на корабельной верфи. Корсаков засмеялся. «Вижу, — сказал он, — что тебе теперь не до меня. В другое время наговоримся досыта. Еду представляться к государю». С этим словом он перевернулся на одной ножке и выбежал из комнаты. Ибрагим, оставшись наедине, поспешно распечатал письмо. Графиня нежно ему жаловалась, упрекая его в притворстве и недоверчивости. «Ты говоришь, — писала она, — что мое спокойствие дороже тебе всего на свете, Ибрагим. Если бы это была правда, мог ли бы ты подвергнуть меня состоянию, в которое привела меня нечаянная весть о твоем отъезде? Ты боялся, чтобы я тебя не удержала. Будь уверен, что, несмотря на мою любовь, я умела бы ею пожертвовать твоему благополучию и тому, что почитаешь ты своим долгом». Графиня заключала письмо страстными уверениями в любви и заклинала его хоть изредка и писать, если уж не было для них надежды снова свидеться когда-нибудь. Ибрагим 20 раз перечел это письмо, с восторгом целуя бесценные строки. Он горел нетерпением услышать что-нибудь о графине и собрался ехать в Адмиралтейство, надеясь там застать еще Корсакова. Но дверь отворилась, и сам Корсаков явился опять. Он уже представлялся государю и, по своему обыкновению, казался очень собой доволен. «Между нами, — сказал он Ибрагиму, — государь пристранный человек. Вообрази, что я застал его в какой-то холостяной фуфайке на мачте нового корабля, куда принужден я был карабкаться с моими депешами. Я стоял на веревочной лестнице и не имел довольно места, чтобы сделать приличный реверанс, и совершенно замешался, что отроду со мной не случалось. Однако ж государь, прочитав бумаги, посмотрел на меня с головы до ног и, вероятно, был приятно поражен вкусом и щегольством моего наряда. По крайней мере, он улыбнулся и позвал меня на сегодняшнюю ассамблею. Но я в Петербурге совершенный чужестранец. Во время 6-летнего отсутствия я вовсе позабыл здешнее обыкновение. Пожалуйста, будь моим ментором. Заезжай за мной и представь меня». Ибрагим согласился и спешил обратить разговор к предмету более для него занимательному. «Ну что, графиня Д?» «Графиня?» «Она, разумеется, сначала очень была огорчена твоим отъездом, потом, разумеется, мало-помалу утешилась и взяла себе нового любовника, знаешь кого? Длинного маркиза Р. Что ж ты вытаращил свои арабские белки? Или все это кажется тебе странным? Разве ты не знаешь, что долгая печаль не в природе человеческой, особенно женской? Подумай об этом хорошенько, а я пойду отдохну с дороги. Не забудь же за мною заехать». Какие чувства наполнили душу Ибрагима? Ревность, бешенство, отчаяние? Нет. Но глубокое, стесненное уныние. Он повторял себе: «Это я предвидел. Это должно было случиться». Потом открыл письмо графине, перечел его снова, повесил голову и горько заплакал. Он плакал долго. Слезы облегчили его сердце. Посмотрев на часы, увидел он, что время ехать. Ибрагим был бы очень рад избавиться, но ассамблея была дело должностное, и государь строго требовал присутствия своих приближенных. Он оделся и поехал за Корсаковым. Корсаков сидел в шлафорке, читал французскую книгу. «Так рано», — сказал он Ибрагиму, увидя его. «Помилуй», — отвечал тот, — «уже 17:30, мы опоздаем, скорее одевайся и поедем». Корсаков засуетился, стал звонить изо всей мочи, люди сбежались, он стал поспешно одеваться. Француз камердинер подал ему башмаки с красными каблуками, голубые бархатные штаны, розовый кафтан, сшитый блестками. В передней наскоро пудрили парик, его принесли. Корсаков всунул в него стриженную головку, потребовал шпагу и перчатки, 10 раз перевернулся перед зеркалом и объявил Ибрагиму, что он готов. Гайдуки подали им медвежьи шубы, и они поехали в Зимний дворец. Корсаков осыпал Ибрагима вопросами: кто в Петербурге первая красавица, кто славится первым танцовщиком, какой танец нынче в моде? Ибрагим весьма неохотно удовлетворял его любопытству. Между тем они подъехали ко дворцу. Множество длинных саней, старых колымак и раззолоченных карет стояло уже на лугу. У крыльца толпились кучера в ливрее и в усах, скороходы, блистающие мишурою, гусары, пажи, неуклюжие гайдуки, навьюченные шубами и муфтами своих господ, свита необходимая, по понятиям бояр тогдашнего времени. При виде Ибрагима поднялся между ними общий шепот: «Араб, араб, царский араб!» Он поскорее провел Корсакова сквозь эту пеструю челядь. Придворный лакей отворил им двери настежь, и они вошли в залу. Корсаков остолбенел. В большой комнате, освещенной сальными свечами, которые тускло горели в облаках табачного дыму, вельможи с голубыми лентами через плечо, посланники, иностранные купцы, офицеры гвардии в зеленых мундирах, корабельные мастера в куртках и полосатых панталонах толпою двигались взад и вперед при беспрерывном звуке духовой музыки. Дамы сидели около стен, молодые блистали всею роскошью моды, золото и серебро блистало на их робах, из пышных фижм возвышалась, как стебель, их узкая талия, алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. Они весело повертывались направо и налево, ожидая кавалеров и начала танцев. Барыни пожилые старались хитро сочетать новый образ одежды с гонимую стариною. Чепцы сбивались на соболью шапочку царицы Натальи Кирилловны, а рабронды и мантильи как-то напоминали сарафан и душегрейку. Казалось, они более с удивлением, чем с удовольствием присутствовали на сих нововведенных игрищах и с досадою косились на жены дочерей голландских шкиперов, которые в канифасных юбках и в красных кофточках вязали свой чулок, между собою смеясь и разговаривая, как будто дома. Корсаков не мог опомниться. Заметя новых гостей, слуга подошел к ним с пивом и стаканами на подносе. «Что за чертовщина все это?» — спрашивал Корсаков в полголоса у Ибрагима. Ибрагим не мог не улыбнуться. Императрица и великие княжны, блистая красотой и нарядами, прохаживались между рядами гостей, приветливо с ними разговаривая. Государь был в другой комнате. Корсаков, желая ему показаться, на силу мог туда пробраться сквозь беспрестанно движущуюся толпу. Там сидели большую частью иностранцы, важно покуривая свои глиняные трубочки и опорожнивая глиняные кружки. На столах расставлены были бутылки пива и вина, кожаные мешки с табаком, стаканы с пуншем и шахматные доски. За одним из сих столов Петр играл в шашки с одним широкоплечим английским шкипером. Они усердно салютовали друг друга залпами табачного дыма, и государь так был озадачен нечаянным ходом своего противника, что не заметил Корсакова, как он около их не вертелся. В это время толстый господин с толстым букетом на груди суетливо вошел, объявил громогласно, что танцы начались, и тотчас ушел. За ним последовало множество гостей, в том числе и Корсаков. Неожиданное зрелище его поразило. Во всю длину танцевальной залы при звуке самой плачевной музыки дамы и кавалеры стояли в два ряда друг против друга. Кавалеры низко кланялись, дамы еще ниже приседали, сперва прямо против себя, потом поворотясь направо, потом налево, там опять прямо, опять направо и так далее. Корсаков, смотря на сие затейливое препровождение времени, таращил глаза и кусал себе губы. Приседания и поклоны продолжались около получаса. Наконец они прекратились, и толстый господин с букетом провозгласил, что церемониальные танцы кончились, и приказал музыкантам играть минуэт. Корсаков обрадовался и приготовился блеснуть. Между молодыми гостями одна в особенности ему понравилась. Ей было около 16 лет, она была одета богато, но со вкусом, и сидела подле мужчины пожилых лет, виду важного и сурового. Корсаков к ней разлетелся и просил сделать честь пойти с ним танцевать. Молодая красавица смотрела на него с замешательством и, казалось, не знала, что ему сказать. Мужчина, сидевший подле нее, нахмурился еще более. Корсаков ждал ее решения, но господин с букетом подошел к нему, отвел на середину залы и важно сказал: «Государь мой, ты провинился. Во-первых, подошед к сей молодой персоне, не отдав ей три должные реверанса, а во-вторых, взяв на себя самому ее выбрать, тогда как в минуэтах право сие подобает даме, а не кавалеру. Всего ради имеешь ты быть весьма наказан, именно должен выпить кубок Большого Орла». Корсаков час от часу более дивился. В одну минуту гости его окружили, шумно требуя немедленного исполнения закона. Петр, услышав хохот и сии крики, вышел из другой комнаты, будучи большой охотник лично присутствовать при таковых наказаниях. Перед ним толпа раздвинулась, и он вступил в круг, где стоял осужденный, и перед ним маршал ассамблеи с огромным кубком, наполненным мальвазией. Он тщетно уговаривал преступника добровольно повиноваться закону. «Ага!» — сказал Петр, увидя Корсакова. «Попался, брат! Изволь же, мосье, пить и не морщиться!» Делать было нечего. Бедный щеголь, не переводя духу, осушил весь кубок и отдал его маршалу. «Послушай, Корсаков, — сказал ему Петр, — штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя гораздо богаче. Это мотовство. Смотри, чтоб я с тобой не побронился». Выслушав сей выговор, Корсаков хотел выйти из кругу, но зашатался и чуть не упал, к неописанному удовольствию государя и всей веселой компании. Сей эпизод не только не повредил единству и занимательности главного действия, но еще оживил его. Кавалеры стали шаркать и кланяться, а дамы приседать и постукивать каблучками с большим усердием, и уж вовсе не наблюдая каданса. Корсаков не мог участвовать в общем веселье. Дама, им выбранная, по повелению отца своего, Гаврилы Афанасьевича, подошла к Ибрагиму и, потупя голубые глаза, робко подала ему руку. Ибрагим протанцевал с ней минуэт и отвел ее на прежнее место. Потом, отыскав Корсакова, вывел его из залы, посадил в карету и повез домой. Дорогою Корсаков сначала невнятно лепетал: «Проклятая ассамблея! Проклятый кубок Большого Орла!» Но вскоре заснул крепким сном. Не чувствовал, как он приехал домой, как его раздели и уложили. И проснулся на другой день с головною болью, смутно помня шарканье, приседание, табачный дым, господина с букетом и кубок Большого Орла. Глава четвертая. Эпиграф. «Не скоро ели предки наши, не скоро двигались кругом ковши, серебряные чаши с кипящим пивом и вином». Руслан и Людмила. Теперь должен я благосклонного читателя познакомить с Гаврилою Афанасьевичем Ржевским. Он происходил от древнего боярского рода, владел огромным имением, был хлебосол, любил соколиную охоту, дворня его была многочисленна. Словом, он был коренной русский барин, по его выражению, не терпел немецкого духу и старался в домашнем быту сохранить обычаи любезной ему старины. Дочери его было 17 лет от роду. Еще ребенком лишилась она матери. Она была воспитана по-старинному, то есть окружена мамушками, нянюшками, подружками и сенными девушками, шила золотом и не знала грамоты. Отец ее, несмотря на отвращение свое от всего заморского, не мог противиться ее желанию учиться пляскам немецким у пленного шведского офицера, живущего в их доме. Сей заслуженный танцмейстер имел лет 50 от роду, правая нога была у него прострелена под нарвою и потому была не весьма способна к минуэтам и курантам. Зато левая с удивительным искусством и легкостью выделывала самые трудные па. Ученица делала честь ее стараниям. Наталья Гавриловна славилась на ассамблеях лучшей танцовщицей, что и было отчасти причиной проступку Корсакова, который на другой день приезжал извиняться перед Гаврилой Афанасьевичем. Но ловкость и щегольство молодого франта не понравились гордому боярину, который и прозвал его остроумно французской обезьяною. День был праздничный. Гаврила Афанасьевич ожидал несколько родных и приятелей. В старинной зале накрывали длинный стол. Гости съезжались с женами и дочерьми, наконец освобожденными от затворничества домашнего, указами государя и собственным его примером. Наталья Гавриловна поднесла каждому гостю серебряный поднос, уставленный золотыми чарочками, и каждый выпил свою, жалея, что поцелуй, получаемый в старину при таком случае, вышел уж из обыкновения. На первом месте подле хозяина сел тесть его, князь Борис Алексеевич Лыков, 70-летний боярин. Прочие гости, наблюдая старшинство рода и тем поминая счастливые времена местничества, сели, мужчины по одной стороне, женщины по другой. На конце заняли свои привычные места барская барыня в старинном шушуне и кичке, карлица, 30-летняя малютка, чопорная и сморщенная, и пленный швед в синем поношенном мундире. Стол, уставленный множеством блюд, был окружен суетливой и многочисленной челядью, между которой отличался дворецкий строгим взором, толстым брюхом и величавой неподвижностью. Первые минуты обеда посвящены были единственно на внимание к произведениям старинной нашей кухни. Звон тарелок и деятельных ложек возмущал один общее безмолвие. Наконец хозяин, видя, что время занять гостей приятную беседою, обратился и спросил: «А где же Якимовна? Позвать ее сюда?» Несколько слуг бросились было в разные стороны, но в ту же минуту старая женщина, набеленная и нарумяненная, убранная цветами и мишурою, в штофном рабронде, с открытой шеей и грудью, вошла, припевая и подплясывая. Ее появление произвело общее удовольствие. «Здравствуй, Якимовна», — сказал князь Лыков, — «каково поживаешь? По-добру, по-здорову, кум. Поючи да пляшучи, женишков поджидаючи». «Где ты была, дура?» — спросил хозяин. «Наряжалась, кум, для дорогих гостей, для Божия праздника, по царскому наказу, по боярскому приказу, на смех всему миру, по немецкому маниру». При сих словах поднялся громкий хохот, и дура стала на свое место за стулом хозяина. «А дура-то врет, врет, да и правду соврет», — сказала Татьяна Афанасьевна, старшая сестра хозяина, сердечная им уважаемая. «Подлинно нынешние наряды на смех всему миру. Коли уж и вы, батюшки, обрили себе бороду и надели кургузый кафтан, так про женское тряпье толковать, конечно, нечего. А право, жаль сарафана, девичьи ленты и повойника. Ведь посмотреть на нынешних красавиц и смех, и жалость». «Волоски-то взбиты, что войлок, насалены, засыпаны французской мукою, животик перетянут так, что еле не перервется, и сподницы напялены на обручи, в колымагу садятся бочком, в двери входят, нагибаются, ни стать, ни сесть, ни дух перевести, сущие мученицы мои голубушки».
«Ох, матушка Татьяна Афанасьевна», — сказал Кирилл Петрович Т., бывший в Рязани воевода, где нажил себе 3000 душ и молодую жену. То и другое с грехом пополам. По мне, жена, как хочешь одевайся, хоть кутав ей, хоть балдыханом, только б не каждый месяц заказывала себе новые платья, а прежние бросала новешенькие. Бывало, внучке в приданное доставался бабушкин сарафан, а нынешние рабронды, поглядишь сегодня на барыне, а завтра на холопке. Что делать? Разорение русскому дворянству, беда да и только». При сих словах он со вздохом посмотрел на свою Марью Ильиничну, которой, казалось, вовсе не нравились ни похвалы старине, ни порицание новейших обычаев. Прочие красавицы разделяли ее неудовольствие, но молчали, ибо скромность почиталась тогда необходимой принадлежностью молодой женщины. «А кто виноват?» — сказал Гаврил Афанасьевич, напеня кружку кислых щей. «Не мы ли сами? Молоденькие бабы дурачатся, а мы им потакаем». «А что нам делать, коли не наша воля?» — возразил Кирилл Петрович. «Иной бы рад был запереть жену в тереме, а ее с барабанным боем требуют на ассамблею. Муж за плетку, а жена за наряды». «Ох уж эти ассамблеи! Наказал нас ими Господь за прегрешение наше».
Мария Ильинична сидела как на иголках. Язык у нее так и свербел. Наконец она не вытерпела и, обратясь к мужу, спросила его с кисленькой улыбкою, что находит он дурного в ассамблеях.
«А то в них дурно», — отвечал разгоряченный супруг, — «что с тех пор, как они завелись, мужья не сладят с женами. Жены позабыли слово апостольское «жена да убоится своего мужа». Хлопочут не о хозяйстве, а об обновах. Не думают, как бы мужу угодить, а как бы приглянуться офицерам вертопрахам. Да и прилично ли, сударыня, русской боярыне или боярышине находиться вместе с немцами, табачниками да с их работницами? Слыхано ли дело до ночи плясать и разговаривать с молодыми мужчинами? И добро бы еще с родственниками, а то с чужими, с незнакомыми.
«Сказал бы словечко, да волк недалечко», — сказал нахмурясь Гаврил Афанасьевич. «А признаюсь, ассамблеи мне не по нраву. Того и гляди, что на пьяного натолкнешься, аль самого на смех пьяным напоят. Того и гляди, чтоб какой-нибудь повеса не напроказил чего с дочерью. А нынче молодежь так избаловалась, что ни на что не похоже. Вот, например, сын покойного Евграфа Сергеевича Корсакова на прошедшей ассамблее наделал такого шуму с Наташей, что привел меня в краску. На другой день гляжу, катят ко мне прямо на двор. Я думал, кого-то бог несет, уж не князя ли Александра Даниловича,
Не тут-то было. Ивана Евграфовича. Небось, не мог остановиться у ворот, да потрудиться пешком дойти до крыльца. Куды? Влетел. Расшаркался, разболтался. Дура Якимовна уморительно его передразнивает. Кстати, представь, дура, заморскую обезьяну.
Дура Якимовна схватила крышку с одного блюда, взяла подмышку будто шляпу и начала кривляться, шаркать и кланяться во все стороны, приговаривая: «Мусия, помзель, ассамблея, пардон». Общий и продолжительный хохот снова изъявил удовольствие гостей.
«Не дать не взять Корсаков», — сказал старый князь Лыков, отирая слезы смеха, когда спокойствие мало-помалу восстановилось. «А что греха таить? Не он первый, не он последний воротился из Немеччины на Святую Русь с комарохом. Чему там научаются наши дети? Шаркать, болтать бог весь на каком наречии, не почитать старших да волочиться за чужими женами. Изо всех молодых людей, воспитанных в чужих краях, прости Господи, царский араб, всех боли на человека походит». «Конечно», — заметил Гаврил Афанасьич, — «человек он степенный и порядочный, не чета Ветрогону. Это кто еще въехал в ворота на двор? Уж не опять ли обезьяна заморская? Вы что зеваете, скоты?» Продолжал он, обращаясь к слугам. «Бегите отказать ему! Да чтобы впредь!»
«Старая борода, не бредишь ли?» — прервала дура Якимовна. «Али ты слеп? Сани-то государевы, царь приехал!»
Гаврил Афанасьич встал поспешно из-за стола. Все бросились к окнам. И в самом деле увидели государя, который всходил на крыльцо, опираясь на плечо своего денщика. Сделалась суматоха. Хозяин бросился навстречу Петра. Слуги разбегались, как одурелые, гости перетрусились, иные даже думали, как бы убраться поскорее домой. Вдруг в передней раздался громозвучный голос Петра. Все утихло, и царь вошел в сопровождении хозяина, оторопелого от радости. «Здорово, господа!» — сказал Петр с веселым лицом. Все низко поклонились. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую хозяйскую дочь. Он подозвал ее. Наталья Гавриловна приближилась довольно смело, но покраснев не только по уши, а даже по плеча.
«Ты час от часу хорошеешь», — сказал ей государь и по своему обыкновению поцеловал ее в голову.
Потом, обратясь к гостям: «Что же, я вам помешал? Вы обедали, прошу садиться опять. А мне, Гаврил Афанасьич, дай-ка анисовой водки».
Хозяин бросился к величавому дворецкому, выхватил из рук у него поднос, сам наполнил золотую чарочку и подал ее с поклоном государю. Петр, выпив, закусил кренделем и вторично пригласил гостей продолжать обед. Все заняли свои прежние места, кроме карлицы и барской барыни, которые не смели оставаться за столом, удостоенным царским присутствием. Петр сел подле хозяина и спросил себе щей. Государев денщик подал ему деревянную ложку, оправленную слоновой костью, ножик и вилку с зелеными костяными черенками, ибо Петр никогда не употреблял другого прибора, кроме своего. Обед за минуту перед тем шумно оживленный весельем и говорливостью продолжался в тишине и принужденности. Хозяин из почтения и радости ничего не ел. Гости также чинились и с благоговением слушали, как государь по-немецки разговаривал с пленным шведом о походе 1701 года. Дура Якимовна, несколько раз вопрошаемая государем, отвечала с какой-то робкой холодностью, что, замечу мимоходом, вовсе не доказывало природной ее глупости. Наконец обед кончился. Государь встал, за ним и все гости. «Гаврил Афанасьич», — сказал он хозяину, — «мне нужно с тобой поговорить наедине». И, взяв его под руку, увел в гостиную и запер за собою дверь. Гости остались в столовой, шепотом толкуя об этом неожиданном посещении, и, опасаясь быть нескромными, вскоре разъехались один за другим, не поблагодарив хозяина за его хлеб-соль. Тесть его, дочь и сестра провожали их тихонько до порогу и остались одни в столовой, ожидая выхода государева. Глава пятая. Эпиграф. «Я тебе жену добуду, Илья Мельником не буду». Облесимов в опере «Мельник». Через полчаса дверь отворилась, и Петр вышел. Важным наклонением головы ответствовал он на тройной поклон князя Лыкова, Татьяны Афанасьевны и Наташи, и пошел прямо в переднюю. Хозяин подал ему красный его тулуп, проводил его до саней и на крыльце еще благодарил за оказанную честь. Петр уехал. Возвратясь в столовую, Гаврил Афанасьевич казался очень озабочен. Сердито приказал он слугам скорее сбирать со стола, отослал Наташу в ее светлицу и, объявив сестре и тестю, что ему нужно с ними поговорить, повел их в опочивальню, где обыкновенно отдыхал он после обеда. Старый князь лег на дубовую кровать. Татьяна Афанасьевна села на старинные штофные кресла, придвинув под ноги скамеечку. Гаврил Афанасьевич запер все двери, сел на кровать в ногах князя Лыкова и начал в полголоса следующий разговор. «Недаром государь ко мне пожаловал. Угадайте, о чем он изволил со мною беседовать?» «Как нам знать, батюшка, братец?» — сказала Татьяна Афанасьевна. «Не приказал ли тебе царь ведать какое-либо воеводство?» — сказал тесть. «Давно пора. Али предложил быть в посольстве? Что же, ведь и знатных людей, не одних дьяков посылают к чужим государям». «Нет», — отвечал зять, нахмурясь. «Я человек старого покроя, нынче служба наша не нужна. Хотя, может быть, православный русский дворянин стоит нынешних новичков, блинников да басурманов. Но это статья особая». «Так о чем же, братец, — сказала Татьяна Афанасьевна, — изволил он так долго с тобой толковать? Уж не беда ли какая с тобой приключилась? Господи, упаси и помилуй».
«Беда, не беда, признаюсь, я было призадумался».
«Что же такое, братец, о чем дело?»
«Дело о Наташе. Царь приезжал ее сватать».
«Слава Богу!» — сказала Татьяна Афанасьевна, перекрестясь. «Девушка на выданье, а каков сват, таков и жених. Дай Бог любовь да совет, а чести много. За кого же царь ее сватает?»
«Хм!» — крякнул Гаврил Афанасьевич. «За кого? То-то за кого?»
«А за кого же?» — повторил князь Лыков, начинавший уже дремать.
«Отгадайте!» — сказал Гаврил Афанасьевич.
«Батюшка-братец», — отвечала старушка, — «как нам угадать? Мало ли женихов при дворе? Всякий рад взять за себя твою Наташу. Долгорукий, что ли?»
«Нет, не долгорукий.
Да и бог с ним, больно спесив. Шеин? Троекуров?»
«Нет, ни тот, ни другой».
«Да и мне они не по сердцу. Ветрогоны. Слишком понабрались немецкого духу. Ну так Милославский».
«Нет, не он».
«И бог с ним, богат да глуп». «Что же, Елецкий, Львов? Нет? Неужто Рагузинский?» «Воля твоя, ума не приложу. Да за кого ж царь сватает Наташу?»
«За Арапа Ибрагима».
Старушка ахнула и сплеснула руками. Князь Лыков приподнял голову с подушек и с изумлением повторил. «За Арапа Ибрагима?» «Батюшка-братец», — сказала старушка слезливым голосом, — «не погуби ты своего родимого дитяти, не дай ты Наташеньке в когти черному дьяволу».
«Ну как же», — возразил Гаврил Афанасьевич, — «отказать государю, который зато обещает нам свою милость, мне и всему нашему роду».
«Как?» — воскликнул старый князь, у которого сон совсем прошел.
«Наташу, внучку мою, выдать за купленного арапа?»
«Он роду непростого», — сказал Гаврил Афанасьевич. «Он сын арабского салтана. Басурмане взяли его в плен и продали в Царьграде, а наш посланник выручил и подарил его царю. Старший брат арапа приезжал в Россию с знатным выкупом и...»
«Батюшка Гаврил Афанасьевич», — прервала старушка, — «слыхали мы сказку про главу королевича да Яруслана Лазаревича. Расскажи-ка нам лучше, как отвечал ты государю на его сватанье».
«Я сказал, что власть его с нами, а наше холопье дело повиноваться ему во всем».
В эту минуту за дверью раздался шум.
Гаврил Афанасьич пошел отворить ее, но, почувствовав сопротивление, он сильно ее толкнул, дверь отворилась, и увидели Наташу в обмороке, простертую на окровавленном полу. Сердце в ней замерло, когда государь заперся с ее отцом. Какое-то предчувствие шепнуло ей, что дело касается до нее, и когда Гаврила Афанасьич отослал ее, объявив, что должен говорить ее тетке и деду, она не могла противиться влечению женского любопытства. Тихо через внутренние покои подкралась к дверям опочивальни и не пропустила ни одного слова из всего ужасного разговора. Когда же услышала последние отцовские слова, бедная девушка лишилась чувств и, падая, расшибла голову о кованый сундук, где хранилось ее приданое. Люди сбежались, Наташу подняли, понесли в ее светлицу и положили на кровать. Через несколько времени она очнулась, открыла глаза, но не узнала ни отца, ни тетки. Сильный жар обнаружился. Она твердила в бреду о царском арапе, о свадьбе, и вдруг закричала жалобным и пронзительным голосом: «Валериан, милый Валериан, жизнь моя, спаси меня! Вот они!» Татьяна Афанасьевна с беспокойством взглянула на брата, который побледнел, закусил губы и молча вышел из светлицы. Он возвратился к старому князю, который, не могши взойти на лестницу, оставался внизу. «Что, Наташа?» — спросил он. «Худо», — отвечал огорченный отец. «Хуже, чем я думал. Она в беспамятстве бредит Валерианом». «Кто этот Валериан?» — спросил встревоженный старик. «Неужели тот сирота, стрелецкий сын, что воспитывался у тебя в доме?» «Он сам», — отвечал Гаврил Афанасьич. «На беду мою, отец его во время бунта спас мне жизнь, и черт меня догадал принять в свой дом проклятого волчонка. Когда тому 2 года по его просьбе записали его в полк, Наташа, прощаясь с ним, расплакалась, а он стоял как окаменелый. Мне показалось это подозрительным, и я говорил о том сестре. Но с тех пор Наташа о нем не упоминала, а про него не было ни слуху, ни духу. Я думал, она его забыла, а он, видно, нет. Решено. Она выйдет за арапа». Князь Лыков не противоречил. Это было бы напрасно. Он поехал домой. Татьяна Афанасьевна осталась у Наташиной постели. Гаврил Афанасьевич, послав за лекарем, заперся в своей комнате, и в его доме все стало тихо и печально. Неожиданное сватовство удивило Ибрагима. По крайней мере, столь же, как и Гаврилу Афанасьевича. Вот как это случилось. Петр, занимаясь делами с Ибрагимом, сказал ему: «Я замечаю, брат, что ты приуныл. Говори прямо, чего тебе недостает?» Ибрагим уверил государя, что он доволен своей участью и лучше не желает. «Добро», — сказал государь, — «если ты скучаешь безо всякой причины, так я знаю, чем тебя развеселить». По окончанию работы Петр спросил Ибрагима: «Нравится ли тебе девушка, с которой ты танцевал минавет на прошлой ансамблее?» «Она, государь, очень мила и, кажется, девушка скромная и добрая. Так я ж тебя с ней познакомлю покороче. Хочешь ли ты на ней жениться?» «Я, государь? Послушай, Ибрагим, ты человек одинокий, без роду и племени, чужой для всех, кроме одного меня. Умри я сегодня, завтра что с тобой будет, бедный мой раб? Надо бы на тебе пристроиться, пока есть еще время, найти опору в новых связях, вступить в союз с русским боярством». «Государь, я счастлив покровительством и милостями вашего величества. Дай мне Бог не пережить своего царя и благодетеля, более ничего не желаю. Но если б и имел в виду жениться, то согласятся ли молодая девушка и ее родственники? Моя наружность — твоя наружность! Какой вздор! Чем ты не молодец? Молодая девушка должна повиноваться воле родителей. А посмотрим, что скажет старый Гаврила Ржевский, когда я сам буду твоим сватом». При сих словах государь велел подавать сани и оставил Ибрагима, погруженного в глубокие размышления. «Жениться, — думал африканец, — зачем же нет? Уже ли суждено мне провести жизнь в одиночестве и не знать лучших наслаждений и священнейших обязанностей человека, потому только что я родился под 15 градусом? Мне нельзя надеяться быть любимым. Детское возражение. Разве можно верить любви? Разве существует она в женском и легкомысленном сердце? Отказавшись навек от милых заблуждений, я выбрал иные обольщения, более существенные. Государь прав. Мне должно обеспечить будущую судьбу мою. Свадьба с молодой Ржевской присоединит меня к гордому русскому дворянству, и я перестану быть пришельцем в новом моем отечестве. От жены я не стану требовать любви. Буду довольствоваться ее верностью, а дружбу приобрету постоянной нежностью, доверенностью и снисхождением. Ибрагим по своему обыкновению хотел заняться делом, но воображение его слишком было развлечено. Он оставил бумаги и пошел бродить по Невской набережной. Вдруг услышал он голос Петра, оглянулся и увидел государя, который, отпустив сани, шел за ним с веселым видом. «Все, брат, кончено!» — сказал Петр, взяв его под руку. «Я тебя сосватал! Завтра поезжай к своему тестю, но смотри, потешь его боярскую спесь. Оставь сани у ворот, пройди через двор пешком, поговори с ним о его заслугах, о знатности, и он будет от тебя без памяти. А теперь, — продолжал он, потряхивая дубинкою, — заведи меня к Плуту Данилычу, с которым надо мне переведаться за его новые проказы». Ибрагим, сердечно отблагодарив Петра за его отеческую заботливость о нем, довел его до великолепных палат князя Меншикова и возвратился домой.
Глава 6. Тихо теплилась лампада перед стеклянным кивотом, в коем блистали золотые и серебряные оклады наследственных икон. Дрожащий свет ее слабо озарял занавешенную кровать и столик, уставленный склянками с ярлыками. У печки сидела служанка за самопрялкою, и легкий шум ее веретена прерывал один тишину светлицы. «Кто здесь?» — произнес слабый голос. Служанка встала тотчас, подошла к кровати и тихо приподняла полог. «Скоро ли рассветет?» — спросила Наталья. «Теперь уже полдень», — отвечала служанка. «Ах, боже мой, отчего же так темно? Окна закрыты, барышня. Дай же мне поскорее одеваться». «Нельзя, барышня, доктор не приказал». «Разве я больна, давно ли?» «Вот уж 2 недели». «Неужто? А мне казалось, будто я вчера только легла». Наташа умолкла. Она старалась собрать рассеянные мысли. Что-то с ней случилось, но что именно, не могла вспомнить. Служанка все стояла перед ней, ожидая приказания. В это время раздался снизу глухой шум. «Что такое?» — спросила больная. «Господа откушали», — отвечала служанка, — «встают из-за стола. Сейчас придет сюда Татьяна Афанасьевна». Наташа, казалось, обрадовалась. Она махнула слабой рукою. Служанка задернула занавес и села опять за самопрялку. Через несколько минут из-за двери показалась голова в белом широком чепце с темными лентами и спросила вполголоса: «Что, Наташа?» «Здравствуй, тетушка», — сказала тихо больная, и Татьяна Афанасьевна к ней поспешила. «Барышня в памяти», — сказала служанка, осторожно придвигая кресло. Старушка со слезами поцеловала бледное, томное лицо племянницы и села подле нее. Вслед за нею немец-лекарь в черном кафтане и в ученом парике вошел, пощупал у Наташи пульс и объявил по-латыни, а потом по-русски, что опасность миновалась. Он потребовал бумаги и чернильницы, написал новый рецепт и уехал. А старушка встала и, снова поцеловав Наталью, с доброй вестью тотчас отправилась вниз к Гавриле Афанасьевичу. В гостиной в мундире при шпаге с шляпой в руках сидел царский араб, почтительно разговаривая с Гаврилой Афанасьевичем. Корсаков, растянувшись на пуховом диване, слушал их рассеянно и дразнил заслуженную борзую собаку. Наскучившись им занятием, он подошел к зеркалу, обыкновенному прибежищу его праздности, и в нем увидел Татьяну Афанасьевну, которая из-за двери делала брату незамечаемые знаки.
«Вас зовут, Гаврил Афанасьевич», — сказал Корсаков, обратясь к нему и перебив речь Ибрагима. Гаврил Афанасьевич тотчас пошел к сестре и притворил за собою дверь. «Дивлюсь твоему терпению», — сказал Корсаков Ибрагиму. «Битый час слушаешь ты бредни от древности рода Лыковых и Ржевских и еще присовокупляешь к тому свои нравоучительные примечания. На твоем месте я бы плюнул на старого враля и весь его род, включая тут же и Наталью Гавриловну, которая жеманится, притворяется больной, слабой здоровьем. Скажи по совести, уже ли ты влюблен в эту маленькую жеманницу? Послушай, Ибрагим, последуй хоть раз моему совету. Право, я благоразумнее, чем кажусь. Брось эту блажную мысль. Не женись. Мне сдается, что твоя невеста никакого не имеет особенного к тебе расположения. Мало ли что случается на свете. Например, я, конечно, собой не дурен, но случалось, однако ж, мне обманывать мужей, которые были, ей-богу, ничем не хуже моего. Ты сам помнишь нашего приятеля, графа Д? Нельзя надеяться на женскую верность. Счастлив, кто смотрит на это равнодушно, но ты, с твоим ли пылким, задумчивым и подозрительным характером, с твоим сплющенным носом, вздутыми губами, с этой шершавой шерстью, бросаться во все опасности женитьбы? «Благодарю за дружеский совет», — прервал холодный Ибрагим, «но знаешь пословицу: не твоя печаль чужих детей качать». «Смотри, Ибрагим», — отвечал, смеясь Корсаков, «чтоб тебе после не пришлось эту пословицу доказывать на самом деле, в буквальном смысле». Но разговор в другой комнате становился горяч. «Ты уморишь ее», — говорила старушка, — «она не вынесет его виду». «Ну, посуди ты сама», — возражал упрямый брат. «Вот уже 2 недели ездит он женихом, а до сих пор не видал невесты. Он, наконец, может подумать, что ее болезнь — пустая выдумка, что мы ищем только как бы время продлить, чтобы как-нибудь от него отделаться. Да что скажет и царь? Он уж и так 3 раза присылал спросить о здоровье Натальи. Воля твоя, а я ссориться с ним не намерен». «Господи, Боже мой, — сказала Татьяна Афанасьевна, — что с нею, бедной, будет? По крайней мере, пусти меня приготовить ее к такому посещению». Гаврил Афанасьевич согласился и возвратился в гостиную. «Слава Богу! — сказал он Ибрагиму. — Опасность миновалась. Наталье гораздо лучше. Если б несовестно было оставить здесь одного дорогого гостя Ивана Евграфовича, то я повел бы тебя наверх взглянуть на свою невесту». Корсаков поздравил Гаврила Афанасьевича, просил не беспокоиться, уверил, что ему необходимо ехать, и побежал в переднюю, не допуская хозяина проводить себя. Между тем Татьяна Афанасьевна спешила приготовить больную к появлению страшного гостя. Вошед в светлицу, она села, задыхаясь у постели, взяла Наташу за руку, но не успела еще вымолвить слово, как дверь отворилась. Наташа спросила, кто пришел. Старушка обмерла и онемела. Гаврил Афанасьевич отдернул занавес, холодно посмотрел на больную и спросил, какова она. Больная хотела ему улыбнуться, но не могла. Суровый взгляд отца ее поразил, и беспокойство овладело ею. В это время показалось, что кто-то стоял у ее изголовья. Она с усилием приподняла голову и вдруг узнала царского арапа. Тут она вспомнила все. Весь ужас будущего представился ей. Но изнуренная природа не получила приметного потрясения. Наташа снова опустила голову на подушку и закрыла глаза. Сердце в ней билось болезненно. Татьяна Афанасьевна подала брату знак, что больная хочет уснуть, и все вышли потихоньку из светлицы, кроме служанки, которая снова села за самопрялку. Несчастная красавица открыла глаза и, не видя уже никого около своей постели, подозвала служанку и послала ее за карлицею. Но в ту же минуту круглая старая крошка, как шарик, подкатилась к ее кровати. «Ласточка», — так называлась карлица, во всю прыть коротеньких ножек, вслед за Гаврилой Афанасьевичем и Ибрагимом, пустилась вверх по лестнице и притаилась за дверью, не изменяя любопытству сродному прекрасному полу. Наташа, увидя ее, выслала служанку, и карлица села у кровати на скамеечку. Никогда столь маленькое тело не заключала в себе столь много душевной деятельности. Она вмешивалась во все, знала все, хлопотала обо всем. Хитрым и вкрадчивым умом умела она приобрести любовь своих господ и ненависть всего дома, которым управляла самовластно. Гаврила Афанасьевич слушал ее доносы, жалобы и мелочные просьбы. Татьяна Афанасьевна поминутно справлялась с ее мнениями и руководствовалась ее советами, а Наташа имела к ней неограниченную привязанность и доверяла ей все свои мысли, все движения 16-летнего своего сердца. «Знаешь, ласточка, — сказала она, — батюшка выдает меня за арапа». Карлица вздохнула глубоко, и сморщенное лицо ее сморщилось еще более. «Разве нет надежды? — продолжала Наташа. — Разве батюшка не жалится надо мною?» Карлица тряхнула чепчиком. «Не заступится ли за меня дедушка, а ли тетушка?» «Нет, барышня. Араб во время твоей болезни всех успел заворожить. Барин от него без ума. Князь только им и бредит. А Татьяна Афанасьевна говорит, жаль, что араб, а лучшего жениха грех нам и желать». Боже мой, простонала бедная Наташа. «Не печалься, красавица наша», — сказала карлица, целуя ее слабую руку. «Если уж и быть тебе за арапом, то все же будешь на своей воле. Нынче не то что в старину, мужья жен не запирают, араб, слышно, богат, дом у вас будет как полная чаша, заживешь припеваючи». «Бедный Валериан», — сказала Наташа, но так тихо, что карлица могла только угадать, а не слышать эти слова.
«То-то, барышня», — сказала она, таинственно понизив голос, — «кабы ты меньше думала о стрелецком сироте, так бы в жару о нем не бредила, а батюшка не гневался б».
«Что?» — сказала испуганная Наташа. «Я бредила Валерианом, батюшка слышал, батюшка гневается».
«То-то и беда», — отвечала карлица. «Теперь, если ты будешь просить его не выдавать тебя за арапа, так он подумает, что Валериан тому причиною. Делать нечего. Уж покорись воле родительской, а что будет, то будет».
Наташа не возразила ни слова. Мысль, что тайна ее сердца известна отцу ее, сильно подействовала на ее воображение. Одна надежда ей оставалась — умереть прежде совершения ненавистного брака. Эта мысль ее утешила. Слабой и печальной душой покорилась она своему жребию.
Глава седьмая. В доме Гаврила Афанасьевича из сеней направо находилась тесная каморка с одним окошечком. В ней стояла простая кровать, покрытая байковым одеялом, а пред кроватью еловый столик, на котором горела сальная свеча и лежали открытые ноты. На стене висел старый синий мундир и его ровесница — треугольная шляпа. Над нею тремя гвоздиками прибита была лубочная картинка, изображающая Карла XII верхом. Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер, уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке услаждал скуку зимнего вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его юности. Посвятив целые 2 часа на сие упражнение, швед разобрал свою флейту, вложил ее в ящик и стал раздеваться. В это время защелка двери его приподнялась, и красивый молодой человек высокого росту в мундире вошел в комнату. Удивленный швед встал перед нечаянным гостем. «Ты не узнал меня, Густав Адамыч?» — сказал молодой посетитель тронутым голосом. «Ты не помнишь мальчика, которого учил ты шведскому артикулу, с которым ты чуть не наделал пожара в этой самой комнатке, стреляя из детской пушечки?» Густав Адамыч пристально всматривался.
Вскричал он, наконец, обнимая его. «Старофо! Тофно ли твой стесь? Садись, твой топрый пафес! Пока фарим!»
Конец книги. Запись произведена по изданию «Александр Сергеевич Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Том 6. Художественная проза». Издательство Академии наук СССР. Москва. 1957 год.